Студия Русской службы новостей Андрей Добров. У нас в гостях сегодня президент. Президент, причем это президент Международной академии бренда Мария Александровна Хохлова. Здравствуйте, Мария Александровна.
Здравствуйте, Андрей.
Очень рад вас здесь видеть. Я бы мог бы много рассказать про Международную ассоциацию бренда, но мне кажется, что лучше всего расскажете вы. Лучше всего расскажете вы. Вот, и расскажете о церемонии, значит, которая пройдет 3 июля, да, если не ошибаюсь, 3 июля пройдет церемония, где будут представлены люди, создавшие, скажем, самые громкие российские бренды, так?
Абсолютно верно.
А почему вдруг вы занялись брендами? Это что? Что?
Тяга такая.
Тяга. Откуда у вас такая тяга вдруг появилась? Давно ли у вас появилась такая тяга, моя сон?
Тяга появилась на самом деле давно. Даже очень давно. Когда в начале 90-х я увлекалась проведением социологических, тогда еще маркетинговых, очень аккуратно называли, исследований. И мы столкнулись в своей работе с одной японской очень крупной исследовательской фирмой.
Вы социолог по профессии, первоначальной, так сказать.
По профессии я закончила Московский физико-технический институт.
Ну, правильно, конечно. У меня есть журналистка, одна на лесной институт заканчивала. Нормально.
Но оказалось в свое время в институте социологии и в крайне интересном отделе изучения элит у талантливейшего социолога Ольги Краштановской. И эта сфера меня по-разному увлекла и заинтересовала. И где-то там с начала 93-94 года мы создали небольшую компанию, которая пыталась проводить различные исследования, уже ориентируясь на рыночную экономику и изучение потребителей, связанное не с политическими или какими-то общественными их взглядами, а по отношению к товарам, по отношению к потреблению.
То, что сейчас называется
брендом,
маркетинг, да? Маркетинговое исследование.
Да. Вот где-то в 94-м году я первый раз слышала слово «бренд». Мы перекопали необыкновенное количество литературы, информации. Тогда интернет был не такой
развитой,
могучий, и достаточно трудно было четкое найти определение форматного этого слова, хотя мы поняли, что западный рынок и западное продвижение товаров строится как раз именно на положении бренда на рынке, на положении бренда в головах потребителей.
Чем-то отличается бренд и марка? Такие термины.
Вы знаете, отличается в первую очередь тем, что если формально говорить о бренде, вообще говорить о бренде, то это вещь, которая исключительно существует в головах потребителей. Марка – это визуальное изображение вашего, там, не знаю, имени, вашего торгового знака. Вы можете разрабатывать марку, разрабатывать брендбук, вы можете разрабатывать позиционирование, как вы хотите, чтобы вас воспринимали люди. Но бренд становится брендом именно в чужих головах. То, что о вас думают покупатели, то, что думают, не знаю, инвесторы, акционеры, как они воспринимают вашу компанию брендом, является именно вот этот продукт, созданный в чужих головах. И так постепенно мы подбирались к бренду. В 97-м году собрали очень большую конференцию «Информационное обеспечение рыночной деятельности в России», чтобы именно оценить, насколько к тому году российский рынок сложился как конкурентный и насколько маркетинговые исследования востребованы для продвижения товаров на этом рынке, и насколько спрос на эти исследования и велик, и удовлетворен тем предложением, которое существует. Очень мощная, интересная, веселая получилась конференция. Но самое главное, что вопрос о бренде был задан как ключевой запрос от российской составляющей рынка. В том плане, что что это за бренд? Мы уже понимаем, что надо большие деньги вложить. Приходим в сетевые агентства, им говорят, у вас там меньше 5 миллионов, вы идите на заборе объявления пишите. Хорошо, мы уже готовы там 5 миллионов вложить в построение этого бренда. Но как быть нам наверняка уверенным, что это вложение окупаемое? И что это за бренд? И что мы такое получим на выходе этих 5 миллионов, что позволит нам растить бизнес в дальнейшем и действительно будет бизнес-инвестицией? И вот так вот постепенно наш интерес к этому явлению бренда рос. В 98-м году мы запустили проект, который до сих пор существует и успешно существует на российском рынке, бренд года. Был он в свое время скопирован с американской премии ИФИ. Через 2 года получил официальную лицензию ИФИ. Под ней проводится до сих пор. И это американский проект, который позволил ответить на вопрос тех участников конференции. Насколько эффективны вложения в бренд вот, ну, в формате EFI, осуществленные за год? Вот такой вот интерес к бренду у нас существовал. Хотя и в 1998 году это оказалось практически в пространстве сказанное слово.
Ну, казалось бы, в 98-м уже сложились какие-то крупные, там, крупные компании в России были уже.
Сложились. Уже, и да, работали, конечно, транснациональные бренды, очень крупные на российском рынке. Но вот честно вам скажу, нас поддержала тогда, называлась Российская ассоциация рекламных агентств. И мы, чтобы хоть какое-то внимание к этому явлению привлечь, опросили руководителей агентств, входящих в Российскую ассоциацию рекламных агентств, с единственной просьбой отметить, я не помню как, наиболее успешные бренды, вообще представленные на российском рынке. Ну и в 70% случаев мы получали гомерический хохот, и молодцы, какие придумали бред года. Какой замечательный проект. Это, кстати, является причиной, почему мы изначально слово «бренд» стали писать через «э», чтобы каким-то способом возможным отгородиться от этой ассоциации. Не могу сказать, что это явление где-то понималось. Другое дело, первый конкурс, прошедший сразу после кризиса 98-го года, через месяц, он был для рынка первым таким позитивным информационным поводом. Очень много пришло руководителей компании, очень хорошо объяснило, что такое бренд и как они его быстро не собираются кидать, что буквально через там, 2-3 месяца после проекта в тех компаниях, где смеялись уже, я бренд-менеджер, у нас тут бренд-менеджмент, и как-то вот камень покатился.
И они пришли, руководители, наверное, потому что им делать было нечего после кризиса 98-го года. Образовалось много свободного времени. Но удачно как получилось.
Удачно, да. Нет, но транснациональные компании говорили и объясняли, что мы пришли надолго и серьезно, и на разных рынках мы видели много разных кризисов. И, в общем-то, внутренне мы к ним готовы, и мы уже вложили.
Но вы делали много... такой для топ-менеджмента, да, для элиты бизнеса, это, вот этот конкурс все-таки. Потому что я вот помню, что в какой-то момент вдруг компании начали на свои рекламные щиты помещать то, что вот мы получили там бренд года.
Вы знаете, для меня, на самом деле, изначально это было удивительно. Мы делали это для того, чтобы лучшие, современные, самые технологии работы на конкурентных, информационно насыщенных рынках стали популярны, стали использоваться на российском рынке и, в первую очередь, для российских компаний. Тот конкурс, который существует там в Америке, в 32 странах мира, он действительно имеет более профессиональную окраску. Профессионалы хвастаются тем, как они грамотно могут решать вот, вопросы, связанные с построением бренда. В России, да, он получился ориентирован на последнего, на конечного пользователя.
Потребителя фактически.
Да. Мы для себя это так объясняли, что ну, все равно хорошо, люди не будут вкладывать в бренд миллионы и так профессионально и грамотно и трепетно к этому относиться, если они изначально глубоко не уверены в том, что качество продукта адекватное, то, что к каждой покупке они смогут оправдать и подтвердить свои обещания рекламные. Но изначально, конечно, изначально это профессиональная награда.
Мы вернемся через несколько минут, сразу после небольшого перерыва. В студии Русской службы новостей у нас в гостях президент Международной академии бренда Мария Александровна Хохлова, ну и ведущий Андрей Добров, это я. Продолжаем. Вот мы говорили о том, что вашу марку «Бренд года» стали помещать многие компании на...
Она не наша уже.
Нет, тогдашнего.
Вы меня ну, тогда, об истории тогда, спросили.
Сейчас. Мы подойдем ко всему, подождем, Александр. Тогда начали помещать на свою рекламу. И на самом деле, мне кажется, это круче, чем если бы это было чисто профессиональное.
Конечно, круче.
Марк, потому безусловно. Что это, они считают, что это мероприятие как бы уже давало, показывало уровень, да, так скажем. Уровень. Хотя ведь на самом деле не народ же выбирал марку, выбирали же специалисты, правильно? А, так, тем не менее, вы потом взяли и продали в это мероприятие, да?
Да.
Зачем? Почему?
Ну, по ряду совершенно и меркантильных, и внутренних эмоциональных причин. На самом деле, тот проект, 8 лет вот создавали этот бренд года, я считаю, он свои первоначальные задачи абсолютно решил, он стал распознаваться, и он стал... такой самостоятельной работающей машиной. которая, во-первых, не требовала уже такого вовлечения, скажем, моего личного или каких-то усилий для того, чтобы ее куда-то пихать дальше. И, может, даже в каком-то плане она более эффективно могла бы существовать вот в рамках структуры, проводящей ряд таких проектов или медийной структуры, как РБК. То есть это совершенно готовый стал к продаже продукт, управляемый, простроенный, распознаваемый сообществом, своими методиками, механизмами. И, не знаю, в этом плане мне как человеку он стал даже гораздо менее интересен.
Ну, понятно, все же сделали, по большому счету там
ничего. Он не требует уже ничего.
Его... И вы его продали в РБК, я так понимаю.
Да.
И там они сейчас как бы продолжают это дело. Ну, это, понятно, вполне для них как бы правильное совершенно мероприятие.
Направление, да.
Хорошо. А, ну, и что, и все, и на этом история закончилась?
История же, про бренд?
Нет, история же, нет, с Международной академией бренда она же продолжается. Чем она продолжилась дальше?
Ну, продолжилась она совершенно таким определенным следствием из предыдущего вот этого проекта. Дело в том, что когда мы проводили проект «Бренд года», ну, про слово «бренд» вы спросили. Наверное, до 2004-го нас пилили, чтобы мы не засоряли русский язык. Это была одна постоянная головная боль. А вторая головная боль была в том плане, что вы спросили про победителей. Победители всегда были достойны, это действительно.
Да, но там победители, вот как определять победителей среди людей, которые сами по себе победители уже. Если они создали же этот бренд, правильно, значит, уже победили всех остальных. Вот как вы там определяли победителей? И остальные-то не обижались на это дело?
Нет.
Нет, не обижались?
Нет. На самом деле хорошая методика, простроенная вот этими американцами. Она требует как раз данных маркетинговых исследований, которые позволяют жюри оценить эффективность всех мероприятий, которые проделала компания при помощи агентства на рынке. И рынок внутри себя, он достаточно мониторит ситуацию и неплохо ее представляет. Я вообще считаю, что победители – это в любом конкурсе самое главное. Если они у проигравших и ни у кого не вызывают ни малейших вопросов, условно, мы там заняли третье место или не вошли. Ну, конечно, если первый вот такой, мы будем стремиться. Вот пока мы проводили этот конкурс, мы постоянно сталкивались именно с таким отношением к победителям.
То есть победила дружба, этого как бы
нет,
не
победил,
не должно быть.
Лучше.
Победил лучше.
Вот, и это, я считаю, позволило создать из этого проекта такой сам по себе неплохой бренд. Нет соревновательности и победители другие. Дело в том, что те лучшие победители, особенно на старте проекта, как раз когда он привлекал такое большое внимание, мы его продвигали, победители его как раз были ведущими транснациональными брендами, на примере которых мы и пытались показать, и пример которых и является примером в области построения бренда. Конечно, у них огромный опыт на всех мировых рынках. Отсюда как раз выходили, не знаю, можно называть Samsung, Toyota, прекрасные проекты.
Ну, президент Toyota открывает, там и все остальные как бы бывшие. Вот, а уж называть-то фильм можно. И Samsung, и Toyota, и все остальные.
А мы получали тумаки, потому что бренд должен быть обязательно отечественный. Вот после кризисный период в таком общественном мнении требовал постоянной поддержки отечественного производителя.
Кто у вас требовал? У вас государственные структуры требовали поддержки?
Да.
Правильно, звонили, говорили, что за безобразие, почему у вас...
Ну, или мы совместную пресс-конференцию проводили, надо же объявлять результаты. Мы, конечно, приглашали представителей структур, чтобы откомментировали, как это важно и здорово. И параллельно с «важно и здорово» мы постоянно слышали, что «а больше мы вас поддерживать не будем, если у вас опять будет...»
Непатриотично, потому что, да.
Непатриотично, потому что... Но вот мы держались этой линии, которую я вам сказала, все-таки демонстрировать лучшие примеры в области продвижения бренда на российском рынке, вне зависимости от того, кем они были реализованы. А когда мы благополучно простились с проектом «Бренд года» и немножко осмотрелись вокруг, мы увидели, меня на самом деле до сих пор поражает, что отечественный производитель – это уже не то горе-горемычное, которое надо 100% поддерживать, потому что он... Ничего не может, опыта нет, то и бюджетов нет.
Ну, сейчас сам кого хочешь поддержит, собственно.
Это приятно. И мне вот список, который составлен Академией, куда вошло больше 150 российских компаний, которые доказали, абсолютно доказали свое лидерство, конкурентоспособность на своих рынках. То, что он такой огромный, то, что это произошло буквально за 10 лет, что это ни у кого не вызывает удивления, меня даже это удивляет. Поэтому нам показалось очень важным привлечь внимание и к этому процессу, что российскими людьми за кратчайшие сроки, личностями талантливыми, их энергией, созданы замечательные конкурентоспособные российские компании, которые, вот, на наш взгляд, стоят гордости, уважения.
Вот не проявить. Мы вернемся через несколько минут в студию Русской службы новостей. Вы слушаете Русскую службу новостей. У нас в гостях президент Международной академии бренда Мария Александровна Хохлова, ведущий Андрей Добров. Мы продолжаем разговор о церемонии бренда России, которая состоится 3 июля. Мария Александровна, скажите, вот вы за брендами наблюдаете уже очень давно. Вы имеете возможность сравнивать, скажем, транснациональные бренды, наши и так далее. Вот несколько месяцев назад, выступая в Краснодаре, тогда еще первый вице-премьер, а ныне президент России Дмитрий Анатольевич Медведев, сказал о том, что, конечно, нужно продвигать наши бренды, интересы наших компаний, наши бренды на Западе, чтобы они имели возможность, там, скажем, покупать западные компании, чтобы они имели возможность входить на западные рынки и так далее. Вот как, на ваш взгляд, вы только что говорили о том, что за 10 лет у нас вдруг выросла целая такая большая плеяда брендов таких. Можем мы это делать? Да, можем мы входить на западный рынок? Достаточно уже созрели как бы российские бренды для того, чтобы становиться не просто российскими, но и становиться еще транснациональными или нет?
Ну, чтобы не касаться там какой-нибудь металлургии или крупных энергетических компаний, про которые совершенно очевидно и понятно, что можем. И я могу сказать, что даже для меня было удивление. Мы, ну вот в рамках других проектов Академии проводим саммит брендов-лидеров, где более практические вопросы, связанные с бизнесом, решают представители этих компаний. И практически все, когда выступали, и оказывалось, что работают не только на постсоветском пространстве, а на пространстве гораздо шире постсоветского, для меня это уже было огромным удивлением. То есть я считаю, что... что считать? Это понятно. Да, конечно, могут. Здесь, наверное, есть еще такой интересный вопрос, тоже сейчас достаточно широко обсуждаемый. Это о связи бренда страны и бренда, продвигаемого за рубежом. На самом деле, связь такая существует, и связь, она двусторонняя и очень важная во всей мировой практике, потому что, ну, не знаю, широкая общественность скорее Россию в мире ассоциируют с Кока-Колой и Макдоналдсом, чем более сложными какими-то процессами, как, не знаю, IKEA для Швеции или Samsung для Кореи. Есть бренды, которые оказывают огромное влияние на имидж самых широких людей, которые в первую очередь потребители в мире, а стране. И вопрос, который рассматривается сейчас вот при этом продвижении, как может влиять на их продвижение положительно.
Есть же примеры совершенно определенные. Мерседес, да, делался в Германии, да, квадратиш практиш гуд. Понятно, что как бы они говорят, что это немецкая машина. То есть, таким образом, показывает, что она качественная, значит, там, крепкая, долговечная и так далее. Ну, классический пример – швейцарские часы. Это швейцарские часы, да? То есть, неважно, какая марка, по большому счету. Важно, что они швейцарские. То есть, как с машиной, неважно, какие машины, главное, что немецкие. Да, там, плохих как бы они не делают. В принципе, у них там сейчас возьми какие марки, все хорошие, более-менее.
Ну, то есть, безусловно, если
даже, мало того, извините, даже прерву вас. Вот даже, скажем, купили Volkswagen, купил Шкоду. И сейчас я вот просто знаю, значит, продавцы, когда продают Шкоду, они говорят, ну да, конечно, Шкода это чешская марка, но вы капот откройте, посмотрите, даже на двигатель стоит клеймо Volkswagen, да, это все-таки Volkswagen просто в этом самом, в образе Шкоды, вот и все, да, то есть это как бы пока что немецкая марка, да, точнее. Вот, да, есть такие, у нас есть такие компании, которые у нас, вот так же могу сказать, это русские компании, да, то есть это русский бренд, и это уже как бы доказывает что-то, что это доказывает.
Вот что это доказывает, да. Ну, на самом деле это не всегда так, есть действительно отрасли или страны, как вы привели с Германией, где качество, надежность уже заложены в имидже производителей, поэтому их выгодно и традиционно, привычно транслировать на бренд продукта, который производится в этой стране. На самом деле, вот одна из частей задачи вот, программы «Бренды России», которая проводит Международная академия бренды, это изменение или формирование, или поиск, как вы сказали, если российский, то что?
Потому какой, что... да.
Какой? А вы знаете, если даже не говорить про международные рынки, то вот вы также легко вспомните, какое количество российских компаний, успешных сейчас, в основном в области, наверное, мелкой бытовой техники, выходило под знаком английский, германский. Зачем говорить про то, как транслировать за рубежом, если даже делая хороший товар внутри страны, сейчас это нивелируется на самом деле, аккуратненько, постепенно нивелируется. Но даже российский потребитель был не готов к тому внутренне, что российская компания может производить качественную, надежную, красивую технику. И приходилось компаниям изображать из себя, пусть никто не знает, но мы навесим на себя Австрию или Германию, чтобы вы через эту страну нам поверили. Поэтому, мне кажется, придумывать, что подумают за рубежом, что такое российский, ну вот, не знаю, водка, шоколад, это понятно. Если внутри не изменится доверие или отношение к производителю, как уже не к убогому...
Ну, вот Вимбельдан, возьмем, это же совершенно не русское название, а компания, на самом деле, абсолютно российская, да, если не ошибаюсь?
Да, конечно.
Местная, вот. А было первое впечатление, что она откуда-то там из Швеции, Греции, там откуда-то еще. Компания Rover, которая производит компьютеры, тоже ведь не русское название. Rover пишется латиницей, причем еще, да, тоже было такое ощущение, что это не наш. И много таких...
Очень много. Так... Вот.
Боско ди Чильеже возьмем. Это же вообще черти что, как итальянское какое название, имею в виду, для русского слуха. А это совершенно российская компания.
Да, поэтому вот в списке лучших российских брендов половина названий иностранные. Но дело не в том, что они иностранные. Дело в том, что они российские, и вы с удовольствием ими пользуетесь, вы ими доверяете, и никакого там... душка или отношения, что значит, нет, это да. сломается или будет похуже, у вас нету. Поэтому...
Russian деревяшин, что называлось раньше.
Вот да? Russian, да, теперь, да. Но не деревяшин. Это вот цель программы бренда России. Потому что вы...
Стоп, вот давайте про цели программы бренда России. Сейчас мы отдельно поговорим в довольно большом кусочке, отрезке времени. Мы вернемся через несколько минут. В студии Русской службы новостей президент Международной академии бренда Мария Александровна Хохлова. Мы продолжаем разговор. Вот мы, давайте поговорим теперь, в конце концов, перешли мы к церемонии бренда России. Да, мы уже знаем о том, что одна из целей ее – это не только представление брендов, но еще корреляция как-то с имиджем России. Почему российский? Это бренды, да, еще именно Россия, потому что как бы уже есть о чем говорить, есть о чем говорить много, и это уже само по себе явление. Да?
Безусловно.
Явление событий. А какие еще цели преследует эта церемония, да, ведь там нету победителей, да, это что, такая тусовка большая, мы встречаемся и меряемся брендами, как говорят, знаете, в рабочих кругах, так или нет?
В целом, да, это не конкурс, мы не... соревнуемся, мы не подаем заявки, мы не соревнуемся. Да, мы собираемся, мы показываем миру. Спасибо Русской службе новостей, она нам помогает в этом, как и ряд других уважаемых средств массовой информации. И это, я считаю, один из самых главных вопросов. Мы чествуем людей, которые создали эти бренды. Это тоже такое принципиальное отличие и от нашего предыдущего проекта, и от других, то, что чествуется не компания или не бренд как таковой, а дается, не знаю, дань уважения
человеку,
да.
Вот у вас в списке, скажем, есть много людей, которые уже отошли, скажем, от дела именно в этой компании, некоторые уже ушли в политику, некоторые еще куда-то, и тем не менее они у вас продолжают здесь оставаться. Это то, что вы именно чествуете человека как создателя бренда, да?
Да. В таком сложном явлении, как бренд, на самом деле, ну, наверное, как и в бизнесе в любом, который стартуется, создается, роль личности велика необыкновенная.
А вот давайте про личность. Это как раз хочу задать вопрос уже давно очень. Есть что-то общее среди людей, которые создают бренды? То есть, вот есть какие-то качества, которые нужны для того, чтобы ты создал большой, там, всероссийский, транснациональный, международный, там, галактический бренд? Что-то общее в них есть? Например, там, скажем, у них всех подергивается левое веко.
Да, что наверное, там? Они все по-своему очень талантливые люди. Угу. Они энергичные, это энтузиасты своего дела. Это люди, которые в состоянии поверить в свою там бизнес-идею. Не в нарисованный логотип, а вот в бизнес-идею повлечь за собой людей, построить что-то, в что начинают верить и дальше, и шире.
То есть такие энергичные харизматики должны?
Да, я считаю, что да, безусловно. И...
Но они как личности. Вот понимаете, бывают, скажем, такие серенькие, там, такие харизматики, но такие серенькие такие. То есть вперед, вот у меня есть бумажка, мы пойдем вперед, как бы растолкаем всех своими параграфами. Вот так вот. Либо это должны быть яркие личности, артисты. Вот как? Вот я видел ваш предыдущий ваш фотоальбом, который вы делали с Коммерсантом, если не ошибаюсь.
Все очень харизматично.
Да, там такие харизматики, просто вот залюбуешься просто-напросто.
Вы знаете, так мы прям не анализировали, насколько у них великий артистический дар и талант. Я могу сказать, что с ними очень приятно общаться.
Угу.
Но мне кажется, конечно, должна быть какая-то харизма.
А что, всех... сильно меняются наши вот эти руководители брендов с 90-х годов? Вот вы с ними общаетесь, они вообще как люди изменились? Помните, раньше ходили в малиновых пиджаках с золотыми цепями. Был такое?
Ну, мир меняется кругом.
Мир меняется, понятно.
Мир меняется, отношение к бизнесу меняется, и бизнес меняется, и бренды появляются. Малиновые пиджаки мы сами, вот как Russian Derivation, такое одно из идиоматических выражений, которое используем, когда описываем вот одну из целей программы бренда России, используем в каком плане, что это действительно какие-то этапы роста, когда появились первые деньги, надо показать, что... Кстати, малиновые пиджаки в те годы были очень модны в Европе, их просто привезли. Да, это и действительно вот, зеленоватые брюки, розовые пиджаки. Была такая коллекция, не помню, там 91-й, наверное, год. Во всей Европе. И, наверное, так совпало с моментом первых выездов и покупкой чемоданами этой новой модной одежды, что они именно сюда приехали малиновыми.
И так отразились. А у нас это просто форма какая-то в результате стала восприниматься.
Нет, это просто одна коллекция. Просто одна коллекция. Вот первыми, наверное, привезенные. Может, вторые старались, чтобы войти в форму, тоже быть в малиновом пиджаке. Но, тем не менее, это такой этап продемонстрировать, что ты уже бизнесмен, ты уже что-то сделал, потом у тебя, там, не знаю, Audi, BMW, Mercedes, определенная машина, по которой ты тоже друзьям или партнерам, или потенциальным партнерам тоже можешь продемонстрировать, что ты серьезный человек, да.
Давайте вернемся к церемонии, да? Что будет на этой церемонии? Как она будет строиться? Что там будет? Там будут какие-то выступления артистов, будут какие-то приветственные речи, банкет, фуршет, танцы, может быть, будут, не знаю, что там будет?
Практически все, что вы упомянули. Так. Торжественные речи. Замечательное выступление. Сейчас мы готовим музыкантов и исполнителей российских. И в искусстве, и в культуре, и в той площадке здесь рядом, где мы будем проводить в доме Пашкова. Перед этим проводили в Белом зале Пушкинского музея. То есть такие действительно жемчужины лучшего российского, не деревянного,
конечно,
и культурного, и исторического, да, наследия. Замечательный прием, фотовыставка, которую мы сейчас готовим с культовым фотографом именно бренда России в лицах, как раз замечательные лица этих харизматических людей. Ну и ряд сюрпризов, которые мне не хотелось бы заранее.
Ну, хоть один скажите. Ну, один маленький сюрпризик. Ну, для слушателей Руслана. Можно шепотом сказать, ну, тихонечко, так сказать. Нет? Ну ладно, я не буду вас обнимать.
Что-что? Все будет здорово.
Понятно, хорошо. Это какая церемония уже по счету?
Третья.
То есть у вас это тоже как бы церемония, которая, в принципе, предполагается, что она будет ежегодной.
Да, это ежегодный прием. Прием носит благотворительный характер. Тоже, не знаю, сюрприз. Это не сюрприз. Именно нам показалось, что российский бизнес уже далеко, эти люди изменились. И ушел от уровня малиновых пиджаков. И многие из них гордятся, или нам хотелось бы, чтобы все гордились не только тем, что они могут купить машину, а тем, что они могут вложить в историю, в культуру, в развитие нашей страны. На самом деле, многие и фактически очень много вещей делают, но чтобы... так как в ведущих западных странах благотворительность была именно модным явлением, и это большая радость для людей, что они действительно могут и отдавать, и получать от этого удовольствие. Поэтому формат именно этой церемонии носит благотворительный характер. Мы проводим благотворительный аукцион тоже лучших российских жемчужин. С таким участием отнеслись и Майя Михайловна Плесецкая, Родион Щедрин, подготовили свои лоты, там Щедрин с исполнением, Шемякин, Михаил тоже, русские бриллианты, русские соболя.
И маленькая картина Казимира Малевича, черный бриллиант маленькая. Но с бриллиантами. Такая выложенная из черных бриллиантов. Хороший, кстати, был лот неплохой. Хорошая идея. А? Да. Я время все подписываю.
Я записываю. Хорошо. Я записываю.
Хорошо. Майя Александровна, ну, поскольку наша передача подошла уже к концу, я хочу пожелать вам удачи с этим мероприятием. Ну, хотя бы еще и по той причине, что Русская служба новостей является информационным партнером в вашем в этом отношении, в этой церемонии.
Да? А я хочу вас пригласить, чтобы все сюрпризы вы увидели своими собственными глазами.
Спасибо,
быть нашим гостем.
Спасибо большое. Насчет клюшек поговорим тогда попозже.
У нас была мечей.
Какие мечи теперь? У нас была Майя Александровна Хохлова, президент Международной академии бренда. И ведущий Андрей Добров, это я.